Глава 14. Собака Баскервилли. Большой недостаток Шерлока Холмса, если это только недостаток, заключается в том, что он никому и никогда не сообщал о своих намерениях вплоть до самого последнего момента. Делал он это отчасти из властолюбия, он ведь так любил поражать окружающих неожиданностями, отчасти же эта осторожность была следствием профессионального недоверия ко всем и всему. Как бы то ни было, неизвестность ближайшего будущего причиняла нам, его главным помощникам, настоящие мучения. Мне приходилось часто бывать в таком положении, но никогда я не чувствовал себя так неспокойно, как в эту ночь. Готовилась развязка таинственной драмы. Нам предстояло участвовать в ее последнем акте, а между тем Холмс продолжал упорно молчать. Нервы мои были напряжены. Дул холодный ветер, и темные пустые пространства по обеим сторонам узкой дороги свидетельствовали о том, что мы снова на пустошах. Каждый шаг лошадей, каждый поворот колеса приближал нас к месту действия. Мы не могли свободно разговаривать в присутствии кучера и болтали о разных пустяках, в то время как в душе предвкушали трагическую развязку. Я облегченно вздохнул, когда мы добрались, наконец, до дома Франкленда, и затем поехали по направлению к замку. Мы не въехали во двор, а остановили кучера в начале аллеи. Холмс расплатился с ним и велел возвращаться в Кумби, а мы пошли пешком по направлению к Мэри Питу. «Вы вооружены, Лестрейд?» Маленький сыщик улыбнулся. «Когда на мне надеты верховые панталоны, — сказал он, — то значит, при мне есть и кожаный карман. А раз у меня есть кожаный карман, то значит, в этом кармане спрятано кое-что». «Вот и отлично. И мы с товарищем тоже приготовились».
«Вы что-то темните, Холмс, — заметил я. Скажите, что нам предстоит?»
«Ждать».
«Признаться, невеселое это место», — сказал вздрагивая Лестрейд.
Он глядел на угрюмые склоны скал и на туманные облака, висевшие над Гримпинской трясиной.
«Ба!» — воскликнул он. «Я вижу огонек. Мы недалеко от жилья».
«Это и есть цель нашего путешествия, Мэри Пит. Я попрошу вас идти на цыпочках и говорить только шепотом».
Мы осторожно двигались вперед. Я думал, что мы должны ворваться в дом, но в 200 ярдах Холмс остановил нас, сказав: «Довольно. Эти скалы направо — великолепное место для засады.
Здесь мы и будем ждать?»
«Да, да. Залезайте в эту расщелину, Лестрейд. А вы, Ватсон, кажется, бывали в этом доме. Скажите, к какой комнате принадлежат вот те окна?»
«Это кухня».
«А вот то ярко освещенное окно
— это столовая».
«Шторы подняты, — сказал Холмс. —
Прокрадитесь вперед и взгляните, что они там делают. Но ради бога, будьте осторожны».
«Необходимо, чтобы они не подозревали о нашем присутствии».
Я пошел на цыпочках по тропинке и добрался до низкого забора. Наклонившись, я двинулся вперед и дошел, наконец, до пункта, с которого мне было видно, что делалось в столовой. Там сидели только двое мужчин, сэр Генри и Степлтон. Оба курили сигары, а перед ними стояли чашки с кофе и рюмки с вином. Степлтон о чем-то оживленно говорил, но баронет был бледен и рассеян. Может быть, его угнетала перспектива одинокой прогулки через пустоши? Потом Степлтон встал и вышел из комнаты. Сэр Генри налил себе стакан вина, откинулся на спинку стула и затянулся сигарой. Дверь дома скрипнула, и я услышал на дворе шорох шагов по песку. Кто-то шел по дорожке по ту сторону забора, около которого я стоял, согнувшись. Осторожно заглянув в огород, я увидел Степлтона. Он стоял у двери сарайчика в углу огорода. Ключ повернулся в замке, и он вошел в сарай. Изнутри послышался странный шум, точно происходила какая-то борьба. Через минуту он снова прошел мимо меня и скрылся в доме. Я видел, как он вошел в столовую, где ждал его гость. Я вернулся обратно и рассказал своим товарищам все, что видел.
«Так вы говорите, Ватсон, что женщины с ними нет?» — спросил Холмс.
«Нет».
«Где же она может быть? Ведь во всем доме темно, кроме кухни».
«Уж право, не знаю. Я уже сказал, что над Гримпинской трясиной висело громадное облако белого тумана. Это облако медленно ползло по направлению к нам. Оно стлалось низко по земле, было непроницаемо и окутывало собою все вокруг. Сверху облако освещалось месяцем и было похоже на блестящее ледяное море, из которого кое-где торчали вершины камней и скал. Холмс обернулся ко мне и нетерпеливо произнес: «Туман надвигается на нас, Ватсон».
«А разве это важно?»
«Очень важно. Туман может расстроить все мои планы, ведь уже 10 часов. Если он задержится и выйдет из дому после того, как туман покроет дорогу, наше дело пропало, да и сам он погибнет».
Ночь была ясная и сухая. Звезды ярко блестели на небе, а полумесяц лил на землю мягкий неверный свет. Перед нами высилась черная масса дома, и его крутая крыша с трубами резко выделялась на серебряном небе. Широкая полоса золотого света лилась на пустошь из окошек нижнего этажа. Вдруг свет в кухне погас. Очевидно, прислуга удалилась спать. Освещенной оставалась только одна столовая, где двое людей продолжали болтать, куря сигары. Это были хозяин-убийца и ничего не подозревающий гость. Белая пелена, закрывшая половину пустоши, все приближалась к дому. Первые тонкие завитки тумана уже пересекли золотое пространство освещенного дома. Дальняя часть стены уже была не видна. Деревья были окутаны точно белым паром. Гирлянды тумана ползли по карнизам дома, а над ними точно колебалась остроконечная крыша здания. Мэрипит был похож теперь на корабль, качающийся на волнах призрачного моря. Холмс бешено ударил кулаком по скале и топнул ногою. «Если он не выйдет через четверть часа, дорога станет невидимой, а через полчаса мы не будем видеть друг друга». «Не отойти ли нам на более возвышенное место?» — предложил я.
«Да, придется это сделать», — с досадой ответил Холмс.
Мы отступили назад. Теперь мы находились уже в полумиле от дома, а густое белое море, освещенное сверху лучами месяца, тихо и безжалостно продолжало ползти к нам.
«Мы уходим слишком далеко», — сказал Холмс. «Его могут перехватить раньше, чем он поравняется с нами. Нам надо держаться ближе к дому».
Он встал на колени, приложил ухо к земле и с облегчением произнес: «Слава богу, я слышу его шаги». Шум быстрых шагов раздался в ночной тишине. Скорчившись, мы сидели за скалами, напряженно глядя в белое облако, расстилавшееся перед нами. Шаги делались все громче и громче, и вдруг из тумана вынырнул человек, которого мы ждали. С удивлением, оглянувшись вокруг себя, он быстро двинулся вперед, прошел мимо нас и начал подниматься вверх по склону, постоянно оглядываясь через плечо, точно он боялся погони.